людей, подобных капралу Шнопсу, можно встретить в рядах любых вооруженных сил. Несмотря на энциклопедические знания всяческих законов и постановлений, они всеми правдами и неправдами умудряются не продвинуться дальше, скажем, капрала. Разговаривал Шнопс, едва открывая рот, и не переставая курил. Но странная особенность, заметил Марков, заключалась в том, что любая выкуриваемая Шнопсом сигарета превращалась в бычок почти мгновенно, а потом оставалась бычком навсегда, или пока капрал не засовывал ее за ухо, напоминавшее собой никотиновый вариант слоновьего кладбища. В тех редких случаях, когда капрал извлекал таки бычок изо рта, он держал его большим и указательным пальцами, пряча в ладони. Шнопс был кривоногим коротышкой, несколько смахивающим на шимпанзе. Только этого шимпанзе на съемки для календарей никогда не приглашали и не пригласят. Относительно возраста капрала трудно было сказать что-то определенное. Но судя по его цинизму и общей усталости от мира, качеством, кислотой, разъедающим человеческую личность, Шнопсу было не меньше 7000 лет.
«На этом маршруте можно хорошо поживиться», – ухмыльнулся он, когда оба стражника повернули на мокрую улицу в торговом квартале.
Он дернул за ручку двери. Дверь оказалась запертой.
«Держись меня», – добавил Шнопс, – «и я прослежу, чтобы дела у тебя шли как надо. А теперь начинай дергать за все ручки на другой стороне улицы».
«А-а-а, понятно, капрал Шнопс. Мы должны проверить, все ли владельцы магазинов и лавок заперли свои заведения».
«Схватываешь на лету, сынок».
«Надеюсь, что вскоре схвачу на месте преступления какого-нибудь злодея», — с жаром воскликнул Маркоу.
«Да», —
неуверенно протянул капрал.
«А если мы обнаружим незапертую дверь, то немедленно позовем хозяина», — продолжал Маркоу. «Но один из нас должен будет остаться в доме, чтобы охранять товар, верно?»
«Да!»
– Шнопс просиял.
«Я возьму это на себя», – радостно заявил он. «Не тревожься! Твое дело разыскать жертву, я хотел сказать, хозяина!»
Он попробовал очередную ручку. Та повернулась.
«У нас в горах», – продолжал рассуждать Марков, – «вора, пойманного на месте преступления, подвешивали за... вздергивали на...»
Он сделал паузу, мечтательно дергая за ручку. Рука Шнопса, уже собравшаяся открыть дверь, застыла.
«Подвешивали? Вздергивали?» —
зачарованный жуткой картиной переспросил он.
«Никак не могу вспомнить, что именно с ними делали», — ответил Марков. «Но моя мама говорила, что негодяям досталось по заслугам. Красть – это плохо».
Шнопс пережил множество кровавых стычек. У него был один особый прием, который всегда выручал его. Шнопс просто никогда не участвовал в такого рода стычках. Капрал отпустил дверную ручку и любовно ее похлопал.
«Ага!» –
воскликнул Марков. Шнопс подпрыгнул.
«Что?»
– заорал он.
«Вспомнил, что мы с ними делали», —
сообщил Марков.
«О-о-о», —
утомленно вздохнул Шнопс.
«И что же?»
«Мы подвешивали их на центральной площади», — с готовностью разъяснил Марков. «Иной раз оставляли там на несколько дней, и больше они за старое не брались. Вот и все, дело в каске, как говорится».
Шнопс прислонил пику к стене и выудил из заушных хранилищ бычок.
«Так», —
про себя решил он, —
«надо бы кое-что прояснить. Слушай, парень, а как тебя угораздило стать стражником?» —
задумчиво спросил он.
«Все без конца меня об этом спрашивают», — пожал плечами Марков. «И вовсе меня не угораздило. Я сам этого захотел. Служба в городской страже сделает из меня мужчину».
Шнопс никогда не смотрел собеседнику прямо в глаза. На этот раз он едва не изменил своей привычке, но, вовремя совладав с собой, в изумлении уставился на ухо Маркову.
«Ты хочешь сказать, что у тебя нет никаких причин скрываться?» —
– недоверчиво уточнил он. «А с какой стати мне от кого-то скрываться?» Шноби замолк, подыскивая слова.
«Ну...»
– наконец пробормотал он.
«Всякое бывает. Может, на тебя возвели напраслину или что-то в этом роде. Например...»
– он ухмыльнулся.
«Может, товар какой вдруг непонятно куда подевался, и тебя несправедливо обвинили. А может, наоборот, кой-какой товар нашли у тебя в подушке, а тебе и невдомёк, как он туда попал. Понимаешь, о чем я? Не боись, старина Шнопс тебя не выдаст. Или...»
Он подпихнул Марку локтем.
«В другом месте собака порылась. Шуршим лядам, а? У девушки из-за тебя неприятности!»
«Я...» – начал было Маркоу, но тут же вспомнил, что таки да, следует говорить правду даже чудакам вроде Шнопса, которые, похоже, понятия не имеют, что такое правда. А правда заключается в том, что у Мятки из-за него действительно были неприятности. Но почему, этого он так и не понял. Практически каждый раз, как он навещал Мятку, в пещере Скалшмакера, уходя, он слышал, как отец с матерью кричат на нее. С ним они были неизменно вежливы, но почему-то стоило им увидеть их с Мяткой вместе, как неприятности ей были обеспечены. «Из-за девушки», – наконец признался он.
«А, такое частенько случается», – мудро заметил Шнопс.
«Всю дорогу», – продолжал Марков. «Почти каждый вечер!»
«Ух ты!»
Вырвалось у восхищенного Шнопса. Его взгляд скользнул вниз на защитное приспособление.
«Так значит, вот почему ты носишь эту штуковину!»
«Это как?»
«Ладно, забудем!»
Предпочел не вдаваться в подробности Шнопс.
«У каждого есть свой маленький секрет. Или большой, так тоже бывает. Даже у капитана! Он ведь с нами только потому, что его понизила женщина. Как он говорит, взяла и понизила».
«О, боги!» – охнул Марков. В голосе его прозвучало искреннее сострадание.
«Но я считаю, это потому, что он всегда говорит прямо, ничего не скрывая. Иногда высказывает все прямо в лицо Патрицию. Я лично слышал. Однажды заявил, что воровская гильдия не более чем куча воров или что-то в том же духе. Вот он и валандается с нами. Но, в общем, не знаю».
Шнопс задумчиво посмотрел на мостовую, а затем осведомился.
«А где ты остановился?»
«Здесь неподалеку живет одна дама. Лада ее зовут», — пустился в объяснение Марков. Шнопс подавился попавшим не в то горло дымом.
«В тенях, что ли?»
– просипел он.
«И ты там ночуешь?»
«Ну да».
«Каждую ночь?»
«Ну, вообще-то, выходит вроде как каждый день, да».
«И ты явился сюда, чтобы из тебя сделали мужчину?»
«Да».
«Сомневаюсь, что мне понравилось бы жить там, откуда ты пришел»,
– вывел заключение Шнопс. «Слушай», — с пылом воззвал в конец растерявшийся Марков. «Я пришел в город, потому что господин Лосняга сказал, что стоять на страже законов и постановлений – это лучшая профессия в мире. Это ведь правда?»
«Ну...»
– замялся Шнопс.
«Насчет этого, то есть насчет законов и постановлений, я хочу сказать, когда-то, до того, как появились все эти гильдии и прочее, в наши дни закона вроде как и нет уже. Все стало более просто, что ли. В основном ты ходишь по улицам, звонишь в свой колокольчик и не высовываешься».
Шнопс вздохнул, потом издал сдавленное мычание, выхватил закрепленные на поясе песочные часы и уставился на песчинки, быстро скользящие из верхней колбы в нижнюю. Засунул часы обратно, вытащил из кожаной кобуры большой колокольчик и слегка потряс им.
12 часов,
пробормотал он.
«И все спокойно».
«Что? «И это все наши обязанности?» – спросил Марков, когда звонкое эхо замерло в отдалении.
«Более или менее, более или менее».
Шнопс торопливо затянулся.
«Правда? Ни тебе ночных погонь по крышам, ни тебе раскачивания на люстрах, ничего такого!» Разочарованно протянул Марков.
«Выбрось из головы эту чушь!»
Принялся с жаром убеждать его Шнопс.
«Я в жизни не делал ничего подобного, и ни о чем таком мне даже не рассказывали!»
Он выпустил огромный клуб дыма.
«Огоняясь по крышам, можно подхватить простуду и умереть. С меня хватит колокольчика. Того же и тебе советую».
«А можно я попробую?»
Сгорая от любопытства, Марков потянулся к кожаной кобуре. После разговора Шнопс был слегка не в себе. Только этим можно объяснить, почему он совершил ошибку. Не говоря ни слова, вручил колокольчик Марков. Несколько секунд Марков внимательно изучал загадочный предмет. Затем принялся рьяно размахивать им над головой.
12 часов!
Заорал он.
И все спокойно!
Эхо, отпрыгивая от стен, заметалось по улице, но было быстро подавлено жуткой плотной тишиной. Лишь в ночной дали разгавкались собаки, заплакал ребенок. Зашипел Шнопс.
«Но ведь все и вправду спокойно!»
Доверчиво уточнил Марков.
«Если ты не уймешься, все очень быстро изменится! Дай сюда этот чертов колокольчик!»
«Я не понимаю!»
Воскликнул Марков.
«Слушай, у меня с собой эта книга, которую мне дал господин Лосняга, и...»
Порывшись в карманах, он продемонстрировал капралу законы и постановления. Шнопс лишь пожал плечами.
«Никогда ни о чем подобном не слышал», – заявил он. «А теперь умолкни. Ни к чему поднимать такой шум, а то привлечешь сюда всяких разных. Давай быстрей за мной».
Схватив Маркову за руку, он быстро потащил его по улице.
«Каких разных?» –
воскликнул Марков, сопротивляясь решительному натиску Шнопса.
«Плохих парней»,
– пробормотал тот сквозь зубы.
«Но мы же стражники!»
«В самую точку! И нам ни к чему связываться со всякой швалью! Вспомни, что случилось с Гаскиным!»
«Но я не помню, что случилось с Гаскиным!» Растерянно признался Марков. «Кто такой Гаскин?»
«А, это было еще до тебя!»
Промычал Шнопс. Он немного подуспокоился.
«Бедолага! Но такое может случиться с каждым из нас!»
Он оторвал взгляд от мостовой и уставился на Марков.
«Все, хватит, ясно? Ты действуешь мне на нервы. Ночные погони, этого еще не хватало!»
Он решительно зашагал прочь по улице. Обычно Шнопс передвигался несколько бочком, и сочетание решительной ходьбы с движением бочком создало любопытный эффект, как будто по мостовой прыгает краб.
«Но...» Не унимался Марков. «В книжке сказано...»
«Знать не знаю никаких книжек!»
Прорычал Шнопс. Вид у Марков стал совершенно удрученный.
«Но есть закон и...»
Попробовал робко возразить он. Его слова, повезло, что не жизнь, прервал огромный топор, со свистом вылетевший из ближайшей двери. Пугающего вида лезвие, вращаясь, рассекло воздух, врезалась в противоположную стену и отскочила. До слуха стражников донеслись звуки расщепляемого дерева и бьющегося стекла.
«Эй, Шнопс!»
– загорелся Марков.
«Да тут драка!»
Шнопс быстро заглянул в дверь.
«Ясное дело!»
– тоном знатока отозвался он.
«Это же гномий бар! Причем из самых худших! Не лезь туда, парень! Эти недорослики нечестно дерутся!» Подставят подножку, а потом потрошать тебе нутро. Ты, Шнопса, держись, уж он-то...»
Он схватил Маркову за стволообразную руку. Это было все равно, как попытаться взять на буксир статую свободы. Марков побледнел, как мел.
«Гномы пьянствуют и дерутся?»
Он не верил своим ушам.
«За милую душу!»
подтвердил Шнопс.
«И говорят такие слова, которые я не рискну произнести даже при моей дорогой матушке. С ними компанию лучше не водить. Это свора ядовитых... Ты куда?»